Да, мы возводим всевозможные сооружения, но тем же самым занимаются и другие существа, от бобров до термитов, чьи зубчатые башни мы наблюдаем сейчас слева по борту. Да, мы ткем холст реальности из математических грез, но ведь вся Вселенная насквозь пронизана математикой. Нацарапайте кружок, и из него тут же выглянет число пи. Отправьтесь в другую солнечную систему, и там, под черным бархатом пространства-времени, вас ждут все те же формулы Тихо Браге. Но где? Под покровом биологии, геометрии или просто бесчувственного камня Вселенная спрятала слово? Даже обнаруженные нами следы иного разума, истуканы Юпитера-2, лабиринты, эмпаты Синишаи на Хевроне, попрыгунчики Дурулиса, гробницы времени, сам Шрайк, наконец, это лишь непонятные предметы и загадочные сооружения, но языка там нет. Нет слов. Поэт Джон Китс однажды писал своему другу Бейли: «Я не уверен ни в чем, кроме святости сердечных привязанностей и истинности воображения. То, что воображению предстанет как красота, должно быть истиной, неважно, существовала она до этого или нет». Китайский поэт Джордж Ву, погибший во время последней японо-китайской войны примерно за 3 века до хиджры, понимал это, когда диктовал на свой камлог: «Поэты — бездумные акушеры реальности. Они видят не то, что есть, не то, что может быть, но то, что должно наступить». Позже, за неделю до смерти, в последнем послании к своей возлюбленной Ву записал: «Слова — это пули в патронташе истины, и других ей не надо. А поэты — снайперы». Итак, вы видите, вначале было слово, и слово стало плотью в ткани человеческой вселенной. Но только поэт может расширить вселенную, проложив пути к новым реальностям, подобно тому, как корабль с двигателем Хоукинга проходит под барьером Эйнштейнова пространства-времени. Чтобы стать поэтом, настоящим поэтом, нужно воплотить в себе одном весь род людской. Надеть мантию поэта значит нести крест сына человеческого и терпеть родовые муки матери души человечества. Чтобы быть настоящим поэтом, нужно стать Богом. Я пытался объяснить все это моим друзьям на небесных вратах.
«Сать срать!» — твердил я. «Жопа мудак, черт срать, черт, бля, пипи, бля, черт!»
Они качали головами, улыбались и уходили. Великих поэтов редко понимают при жизни. Желто-коричневые облака изливали на меня кислотные дожди. Я не вылезал из грязи, очищая трубы городской канализации от водорослей пиявок. Черпак погиб на 2-м году моего там пребывания, погиб по дурацкой случайности. Мы работали тогда на Первом канале, вели его к центральному отстойнику. Черпак полез на цементируемый отвал, чтобы спасти единственную росшую там серную розу. И тут порода осела. Китти вскоре после этого вышла замуж, она продолжала подрабатывать своим прежним ремеслом, но навещал я ее все реже и реже. Вскоре после того, как зеленое цунами напрочь снесло поселок осенизаторов, Китти умерла родами, а я продолжал писать стихи. Вы, конечно же, спросите, как можно заниматься изящной словесностью, когда в запасе у тебя всего 9 правополушарных слов? Ответ прост. Я не пользовался словами вообще. Слова в поэзии не самое главное. Главное — это правда. Я имел дело с Дингансич, таинственной субстанцией, скрытой от наших глаз, и сплетал в единое целое смелые гипотезы, аналогии и причинно-следственные связи, подобно инженеру, возводящему композитный каркас небоскреба в эпоху, когда архитекторы еще не помышляют о домах из стекла, пластика и хромалюминиевых сплавов. И слова стали возвращаться ко мне. Мозг удивительно хорошо восстанавливает работоспособность. Что потеряно в левом полушарии компенсируется за счет правого, а то и возрождается на прежнем месте в поврежденных областях, подобно тому, как поселенцы возвращаются на горевшую некогда равнину, ставшую только плодороднее после пожара. Там, где совсем недавно какое-нибудь простенькое слово, например, «соль», заставляло меня пыхтеть и заикаться, пока мой ум тыкался в пустоту, как язык, ощупывающий дырку на месте вырванного зуба, там медленно, как имена забытых друзей детства, всплывали слова и фразы. Днем я вкалывал на полях аэрации, а вечером усаживался за шершавый стол и при свете шипящей масляной лампы писал свои песни. Марк Твен однажды с присущей ему простотой заметил: верное слово отличается от подходящего, как светило от светляка. Схохмил он неплохо, но кое-что упустил. В те долгие месяцы на небесных вратах, когда я бился над началом своих песен, мне открылось, что находка верного слова отличается от монотонного перебора подходящих, как вспышка сверхновой от тусклого огонька веги прим. Так появилась песнь первая, за ней вторая, третья. Написанные на тонюсеньких листочках здешней бумаги, которую варили из водорослей пиявок и тоннами изводили на сортирные нужды, нацарапанные дешевым фломастером, которым я разжился в лавке компании, песни постепенно обретали законченный вид. И по мере того, как слова, подобно рассыпанным кусочкам трехмерной головоломки, занимали свои места, все более насущной становилась проблема формы. Я вспомнил уроки Дона Бальтазара и попытался вернуться к благородной размеренности эпических поэм Мильтона. А когда чуть больше поверил в себя, добавил немного романтической чувственности Байрона, сдобрив его истинно китсовским прославлением слова. Перемешав это кушанье, я приправил его великолепным цинизмом Йейтса и щепоткой схоластического высокомерия Паунда. Покрошив все это, я добавил еще кое-какие ингредиенты. Способность обуздывать воображение я взял у Эллиота. Чувство места у Дилана Томаса, обреченность у Делмора Шварца, осязаемость ужасного у Стива Тема, тоску по невинности у Салмада Брюи, спирально-ритмическую схему рифмовки у Дейтона, преклонение перед материальным у Ву, а у Эдмонда Кифереры его незнающую границы игривость. В конце концов, я выплеснул всю эту окрошку и написал песни в манере, присущей лишь мне одному. Если бы не помянутый выше дворовый громила Гоп-стоп, я, по всей вероятности, все еще обретался бы на небесных вратах, днем рыл сточные канавы, а по ночам писал свои песни. Это случилось в мой выходной. Взяв песни, единственный экземпляр рукописи, я направился в общественный центр поработать в библиотеке компании и нарвался на Гоп-стопа с двумя его дружками. Тот потребовал, чтобы я немедленно заплатил за охрану на месяц вперед. На небесных вратах универсальные карточки были не в ходу. Мы расплачивались бонами компании или контрабандными марками. У меня не оказалось при себе ни того, ни другого, тогда Гоп-стоп потребовал, чтобы я показал ему содержимое своего пластикового ранца. Конечно же, я отказался. Это было ошибкой. Если бы я показал Гоп-стопу рукопись, он, по всей видимости, просто швырнул бы ее в грязь, а затем, после соответствующих угроз, поколотил бы меня. Мой отказ привел этого бандита, равно как его приятелей-неандертальцев, в такую ярость, что они разорвали мою сумку, втоптали рукопись в грязь, и меня избили так, что живого места не осталось. По счастливой случайности, в тот день ТМП одного из управляющих протектората, ведавшего чистотой воздуха, пролетал мимо на небольшой высоте, и супруга чиновника, направлявшаяся за покупками в магазин компании, велела слуге-андроиду приземлиться, отнести меня в кабину и собрать то, что осталось от рукописи. Затем она самолично отвезла меня в больницу компании. Обычные батраки вроде меня, если и лечились, то только амбулаторно, в биоклинике, однако отказать жене начальника в больнице не решились. В бессознательном состоянии меня отвезли в палату и под присмотром врача-человека, а не андроида, и заботливой дамы погрузили в лечебную ванну.
Ладно, чтобы превратить эту банальную длинную историю в не менее банальную, но короткую, я сразу перейду к связям и знакомствам. Пока я купался в целебных растворах, Хеленда, так звали жену начальника, прочла мою рукопись. И рукопись ей понравилась. В тот же самый день, когда я попал в больницу, Хеленда по 0Т отправилась на Возрождение, где показала песни своей сестре Фелии, у которой была подруга, у которой был любовник, который был знаком с редактором издательства «Транслайн». Когда на следующий день я пробудился, мои переломанные ребра уже срослись, кровоподтеки исчезли, разбитая челюсть была как новенькая. Кроме того, я оказался счастливым обладателем 5 вставных зубов, искусственной роговицы в левом глазу и контракта с «Транслайном». Моя книга вышла 5 недель спустя, и еще через неделю Хеленда развелась со своим мужем-начальником и сочеталась со мной законным браком. Причем до меня она успела сменить 6 мужей, а я, естественно, женился впервые. Мы провели медовый месяц на конкурсе, а когда вернулись, было продано уже более 1 000 000 000 экземпляров моей книги. Впервые. За последние 400 лет список бестселлеров возглавила книга стихов. Я стал мультимиллионером. Моим первым редактором в «Транслайне» была Тирена Вингренфейф. Именно она решила назвать книгу «Умирающая земля». В результате архивных разысканий выяснилось, что 500 лет назад вышел в свет роман с тем же названием, но его давно не переиздавали, а срок охраны авторских прав истек. Именно она решила опубликовать только фрагменты, посвященные ностальгическим воспоминаниям о последних днях Старой Земли. И именно она решила опустить все, что, по ее мнению, могло утомить читателя. Философские отступления, описание моей матушки, разделы, в которых я отдавал должное поэтам прошлого, а также баловался техникой стихосложения, сугубо личные пассажи, фактически все. За исключением идиллических описаний последних дней Земли, которые, лишившись своей серьезной компоненты, стали невыносимо сентиментальными и пресными. За 4 месяца было продано 2,5 миллиарда кристалла дисков умирающей Земли. А сокращенная и оцифрованная версия, не успев попасть в сеть визуалтинга, была опционирована для голопостановок. Тирена любила повторять, что книга вышла как раз вовремя. Дело в том, что гибель Старой Земли вызвала в общественном сознании шок, за которым последовала эпоха замалчивания. Земли словно бы никогда и не существовало. Потом наступил период оживленного интереса. Всю сеть захлестнула ностальгия, настоящий культ Старой Земли. И появление книги, пусть даже книги стихов, посвященной ее последним дням, оказалось как нельзя более кстати. Вот так я стал знаменитым на всю гегемонию. Однако первые месяцы славы повергли меня в полнейшую растерянность. Пожалуй, даже предыдущая метаморфоза, когда из балованного дитяти Старой Земли я обратился в разбитого инсультом раба на небесных вратах, не настолько выбила меня из колеи. Чего только не было в эти месяцы. Я посетил более 100 миров, где участвовал в презентациях своего творения, подписывая книги и кристаллы. Меня затащили в шоу «А сейчас вся сеть» с ведущим Мормоном Гамлитом. Я встречался с секретарем Сената Синистером Перо, спикером Альтинга Друри Файном, а также с 2 дюжиной сенаторов. Я выступал в межпланетном женском пен-клубе и в Союзе писателей Лузуса. Университеты Новой Земли и Кембриджа-2 присвоили мне почетные степени, меня чествовали, интервьюировали, имиджировали, рецензировали положительно, биографировали неавторизованно, на руках таскали, сериалы снимали и злостно надували. Хлопотное было времечко.